Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире радио «Гармония мира», рубрика «Душа поэта», и мы продолжаем размышлять о важности того творческого контекста, в котором формировалась и протекала жизнь признанных классиков русской литературы. И объективные факты вновь и вновь обращают наше внимание к поэтам пушкинской поры, которые так или иначе повлияли и на литературный процесс вообще, и на творчество того же Александра Сергеевича Пушкина в частности. И важную роль в формировании обстоятельств как творческого процесса, так и жизни Пушкина сыграл его самый первый и самый близкий друг еще с лицейских времен – Антон Антонович Дельвик. Личность во всех смыслах удивительная, обладавшая качествами редкими и достойными не только в нашем сегодняшнем понимании, но даже в глазах его современников. Подтверждение всему вышесказанному мы можем найти не только в творческом наследии самого Дельвига, но и в самых разных сочинениях Пушкина, от писем и статей до его стихов. «Когда постиг меня судьбиный гнев, для всех чужой, как сирота бездомный, под бурею главой поник я томной и ждал тебя, вещун пермесских дев. И ты пришел, сын лени вдохновенный, о Дельвиг мой, твой голос пробудил сердечный жар, так долго усыпленный, и бодро я судьбу благословил. С младенчества дух песен в нас горел, и дивное волнение мы познали. С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я любил уже рукоплесканья. Ты гордый, пел для муз и для души. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания. Ты гений свой воспитывал в тиши». Эти строки из традиционного посвящения лицейской годовщине 19 октября написаны Пушкиным в 1825 году, во время его вынужденного пребывания в Михайловском, и каждое слово в них предельно точно выражает отношение поэта и к другу, и к обстоятельствам описанной встречи. Мы уже упоминали о ней, помните, в программе, посвященной дяде поэта Василию Пушкину, не на шутку испугавшемуся царской немилости, в которую угодил племянник, и прекратившего с ним, на время, конечно, всяческое общение. Но не таков был Дельвик, чтобы не повидаться с опальным другом, которому, несмотря ни на что, в том числе и на опасность самому угодить в немилость к властям, обещал заглянуть после поездки к родителям в Витебск. Надо сказать, после этой встречи у Дельвига действительно были крупные неприятности. Его уволили со службы в императорской публичной библиотеке. С той службы, которой он несколько лет до этого долго добивался. Она не только позволяла ему сносно существовать в материальном смысле, но также заниматься любимым делом – литературой, в том числе изданием альманаха «Северные цветы». Формально поводом к увольнению стал и просроченный Дельвигом отпуск, оправдываемый им болезнью, случившейся во время пребывания у родителей, и недостаточно усердное исполнение служебных обязанностей, приведшее к некоторому беспорядку в делах библиотечных. Фактически же многие исследователи считают, что именно визит к опальному Пушкину стал причиной гнева начальства и увольнения, дабы неповадно было своевольничать. Однако ж, давайте вернемся к началу. Характер у Дельвига, несмотря на внешнюю леность и безразличие к суетным проявлениям жизни, с юных лет был независимым и твердым. Очевидно, еще ребенком он определился не только в приоритетах, но и в своем предназначении, верным которым оставался до конца своих дней. «Вот бедный Дельвик здесь живет, не знаем суетою, бренчит на лире и поет с подругою мечтою. Пускай невежество гремит над мудрою главою, пускай и эгоизм кричит с фортуною слепою, один он с леностью живет, блажен своей судьбою, век свой о радости поет и не знаком с тоскою. О счастье не говорит, но счастье с тобою живет и будет вечно жить и с леностью святою. Это стихотворение «Бедный Дельвик», написанное не позже 1817 года, то есть не позднее выпуска из лицея, проникнуто легкой иронией по отношению к самому себе. Миф о лености Дельвига без труда подпитывался многочисленными примерами. «Дай руку, Дельвик, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный! Ты не под кафедрой сидишь, латынью усыпленный!» Подтрунивал над лицейским приятелем юный Пушкин в 1814 году в стихотворении «Пирующие студенты», напомнив анекдотический случай, когда тот на уроке латинского и впрямь уснул под кафедрой, служащей тогдашним ученикам партой. А вот и продолжение темы от самого Дельвига, написанное уже в 1819 году, ироничная эпитафия экспромт на самого себя. «Прохожий, здесь лежит философ-человек. Он проспал целый век, чтоб доказать, что прав был Соломон, сказав: все суета, все сон». Однако, знакомясь с фактами биографии близкого друга Пушкина, начинаешь понимать, что если леность и имела место в характере и в жизни Дельвига, то она скорее была формой неприятия всего, что способно увлекать душу в бессмысленную, уничтожающую суету. Лености духа у барона Антона Антоновича Дельвига не было никогда. Иначе не объяснить, как он за свои 32 года жизни сумел оказать значительное влияние на то явление, которое вот уже два века мы называем «пушкинской эпохой». И это вовсе не преувеличение. Дельвиг не только писал стихи, но первый в России начал издавать альманахи, то есть поэтические сборники разных поэтов, стал первым редактором литературной газеты, организовал литературный салон и при этом был абсолютно лишен тщеславия. Так, хотя прочитанный экспромт, как, впрочем, и многие другие его стихотворения, при жизни автора не печатался, Дельвиг, тем не менее, не только первым из лицейских товарищей начал публиковаться в уважаемых журналах, но и отсылал, зачастую без ведома авторов, сочинения своих друзей в те же издания, тем самым уже в юные годы проявляя качество редактора. Да, собственно, тогда он и в самом деле уже был редактором многих рукописных журналов лицеистов, отбирая материалы для публикаций. А первое напечатанное в 1814 году стихотворение Пушкина «К другу-стихотворцу» оказалось в серьезном издании «Вестники Европы» именно по инициативе Дельвига, где незадолго до того была опубликована и его собственная ода на взятие Парижа. Первое же известное стихотворение лицеиста Антона Дельвига, датированное 7 сентября 12 года, посвящено Отечественной войне и написано сразу после известия о том, что Москва взята французами. Юноше было тогда 14 лет. Как разнесся слух по Петрополю, слух прискорбнейший россиянину, что во матушку Москву каменну взошли варвары иноземные, то услыхавший отставной сержант подозвал к себе сына милого, отдавал ему свой булатный меч и, обняв его, говорил тогда: «Вот, любезный сын, сабля острая, неприятелей разил кое я, бывал часто с ней во сражениях, умирать хотел за отечество и за батюшку царя белого. Поезжай разить силы вражеские под знаменами Вингенштейна, вождя славного войска русского, не пускай врага разорите Русь, иль пусти его через труп ты свой». Этот патриотический гимн, как вы заметили, написан в форме песни. И, собственно, так автором и назван – «Русская песня». Примечательно, что впоследствии Антон Дельвик написал не одну русскую песню. Это был один из его любимых жанров. Песни и романсы на его стихи создавали такие замечательные композиторы, как Глинка, Алябьев, Доргомышский, причем еще при жизни поэта. А романс Алябьева на стихи Дельвига «Соловей» до сих пор пользуется популярностью как у исполнителей, так и у слушателей. Существует мнение, что эта песня посвящена Пушкину и написана по поводу его ссылки в Михайловское. Однако в творчестве Дельвига нет ни гражданского пафоса, ни праведного гнева. Он избегал этих страстей в поэзии. Не случайно его любимым жанром, помимо песни, была идиллия, присущая древней греческой поэзии. Гекзаметр и амфибрахий как нельзя более точно соответствовали размеренному, мудрому отношению барона Дельвига к жизни. К тому же идиллия была условным жанром даже в греческой поэзии и представляла собой песню, в которой при помощи пасторального сюжета и отвлеченных образов представал мир, где гармоничны как отношения между людьми, так и отношения человека с природой. Вот, к примеру, начало идиллии Дельвига «Друзья», посвященной еще одному близкому его другу-поэту Евгению Баратынскому. Вечер осенний сходил на Аркадию. Юноши, старцы, резвые дети и девы прекрасные, с раннего утра, жавшие сок виноградный из гроздей золотых благовонных, все собрались вокруг двух старцев, друзей знаменитых. Славны вы были, друзья Малимон и Домет, счастливцы, знали про вас и в Сицилии дальной, средь моря цветущей, там, на пастушьих боях, хорошо искусившийся в песнях, часто противников дерзких сражал неответным вопросом. Кто Полимона с Дометом славнее по дружбе примерной? Кто их славнее по чудному дару испытывать вина? Так и теперь перед ними, под тенью ветвистых платанов, в чашах резных и глубоких вино молодое стояло. Брали они по порядку каждую чашу и молча к свету смотрели на цвет, обоняли и думали долго. Пили и суд непреложный вместе вину изрекали. Это пить молодое, а это на долгие годы впрок положить, чтобы внуки, когда соизволит Кранион, век их счастливо продлить, под старость, за трапезой шумной, пивши, хвалилися им, рассказом пришельца внимая. «Идиллии Дельвига для меня удивительны», – писал Пушкин. Какую силу воображения должно иметь, дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век, и какое необыкновенное чутье изящного, дабы так угадать греческую поэзию сквозь латинские подражания или немецкие переводы, эту роскошь, эту негу, эту прелесть более отрицательную, чем положительную, которая не допускает ничего напряженного в чувствах, тонкого, запутанного в мыслях, лишнего, неестественного в описаниях. О других достоинствах поэта, литератора, издателя и друга Пушкина Антона Дельвига мы поговорим в следующей передаче рубрики «Душа поэта». Программу подготовила и провела Виктория Фролова, музыкальный редактор Мария Емельяненко, звукооператор Любовь Гугля.